Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Freedom House предупреждает, что ситуация с гражданскими правами во многих странах мира ухудшается. Траур в Ставропольском крае по погибшим в результате взрыва бытового газа. Как продажа рождественских марок позволяет лечить больных детей. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с очень важной правозащитной темы. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире, опубликованного правозащитной организацией Freedom House. В целом, в докладе отмечается глобальная тенденция к ухудшению положения с правами человека. В частности, в России, которая отнесена к разряду частично свободных стран, наблюдались укрепление авторитаризма и дальнейшее свертывание гражданских свобод. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Вице-президент Freedom House Арч Паддингтон, комментируя выводы доклада, напоминает несколько событий конца прошлого года, свидетельствующих об ухудшении положения в области гражданских свобод в мире. Среди этих событий парламентские выборы в России, которые, по мнению авторов доклада, были проведены нечестно, жесткий разгон выступления оппозиции, введение чрезвычайного положения в Грузии, убийство Беназир Бхутта в Пакистане, где усиливается влияние исламских экстремистов, и беспорядки в Кении, где сотни людей были убиты во время протестов против подтасовок в ходе президентских выборов в этой стране. По данным, приведенным в докладе Freedom House, в мире сейчас насчитывается 90 стран, которые можно считать свободными. Их население составляет чуть более 3 миллиардов человек. В категории «частично свободные» авторы доклада относят 60 стран, в которых проживают 1 миллиард 200 миллионов человек. 43 страны в докладе названы несвободными. В этих странах живут почти 2 миллиарда 400 миллионов человек, или 36% населения земного шара. Из разряда частично свободных в несвободные в прошлом году перешла палестинская автономия. В трех странах, на Филиппинах, в Бангладеш и в Кении, перестала существовать демократическая выборная система. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Она отмечена во многих регионах мира, прежде всего в Южной Азии, в республиках бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Ни в одном из государств, считающихся самыми несвободными, практически не отмечено улучшение ситуации. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Уолкер, в интервью «Радио Свобода» отметил, что из 12 бывших советских республик, страны Балтии в этот список внесены не были, 7 являются несвободными, 4 частично свободными, и только одна, Украина, относится к категории свободных.
Это пространство включает в себя три страны, которые оцениваются как худшие из худших. Речь идет о Белоруссии, Туркменистане и Узбекистане, где зарегистрировано самое тяжелое положение из всех 193 государств, где было проведено исследование. Большие проблемы возникают и в тех странах, которые стремятся идти демократическим путем. И лишь одно государство, Украина, продолжает добиваться прогресса, несмотря на все препятствия. Большим испытанием была для этой страны серия выборов, прошедших после Оранжевой революции. Эти выборы были мирными, их участники признали и уважают их результаты, что в целом не характерно для стран бывшего Советского Союза, где электоральный процесс гораздо чаще бывает управляемым и подвержен манипуляциям. Это мы видели и на примере России, где в 2007 году наблюдалась консолидация авторитаризма, частично за счет манипуляций на парламентских выборах в декабре. Кроме того, это проявилось и в управлении процессом передачи власти. В конце прошлого года стало уже для всех очевидным, что у обычных граждан России не будет возможности открыто и честно выбирать следующего президента.
Среди стран, идущих по демократическому пути, в последние годы вместе с Украиной часто упоминалась и Грузия. Но в 2007 году все изменилось. Что же случилось в Грузии?
Между между Грузией и Украиной существует большая разница. Я думаю, что это подтверждение того факта, что постсоветское пространство, несмотря на многие общие проблемы, не представляет собой монолит. И даже среди стран, прилагающих большие усилия ради проведения демократических реформ, есть большие различия. На Украине есть целый ряд имеющих четкую, часто противоположную позицию политических игроков, которые достаточно сильны, чтобы соревноваться друг с другом. Одна из самых больших проблем в Грузии заключается в том, что там не сформирована серьезная оппозиция, способная противостоять доминирующей политической силе в стране во главе с ее харизматичным лидером. То, что мы видели в Грузии, результат того, что во главе страны стоит очень сильный лидер, который изо всех сил толкает вперед реформы, но и подавляет при этом естественное недовольство, неизбежно возникающее, когда реформы проводятся в таких сложных условиях. Так что в Грузии нет такого уровня политического соперничества, который есть на Украине. Обе страны очень разные, но я думаю, их пример уникален для бывшего СССР, потому что нигде в странах бывшего Советского Союза вы не найдете больше такого развития политических институтов, такого пространства для выражения общественного мнения.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Среди имеющих большое политическое влияние стран Азии, где в минувшем году отмечалось свертывание гражданских свобод, в докладе упоминаются Афганистан, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка. Ухудшилась ситуация также на Филиппинах, в Бирме и Малайзии. В Египте, Ливане и Сирии, где после 11 сентября 2001 года происходили позитивные сдвиги, теперь эта тенденция прекратилась. Наиболее устойчивым процесс демократизации в 2007 году назван в странах Центральной и Восточной Европы. Во всех 193 странах, где проводилось исследование Freedom House, использовались одинаковые методика, вопросы и правила, что, по мнению авторов доклада, позволяет объективно оценить положение с гражданскими свободами на основе общих для всего мира стандартов. Организация Freedom House рассчитывает, что докладом воспользуются в своей деятельности как средства массовой информации и неправительственной организации, так и государственные и правительственные структуры разных стран. Продолжает Крис Уолкер.
После публикации наших материалов во многих странах они очень оживленно обсуждаются. То же самое можно наблюдать, когда свои доклады о положении с правами человека выпускают и другие правозащитные организации. Я полагаю, что главная задача этих докладов – именно позволить вести осмысленные дебаты по этим проблемам в странах, которые охвачены исследованиями. Представители гражданского общества в таких странах, как Россия, должны иметь право обсуждать эти выводы, не боясь преследований и с надеждой, что станет яснее, где ситуация самая тяжелая, где есть лишь некоторые проблемы, где есть возможность для улучшения, с тем, чтобы государственные институты приняли меры, чтобы добиться этого улучшения. На это мы в целом и надеемся. Мы очень рады, когда в любой стране наш доклад привлекает широкое общественное внимание и провоцирует обсуждение наших выводов в гражданском обществе.
Говорил директор исследований Freedom House Крис Уолкер. Подробное описание методики проведенного исследования, показателей, на которые обращается особое внимание экспертами Freedom House, можно найти на сайте организации freedomhouse.org. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к заголовкам новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд подверг критике действия российских властей по отношению к сотрудникам Британского совета в России. Центр избирком России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в Мари-Эл Рустам Абдуллин подозревается в подделке подписей избирателей. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Круглякова, члена совета директоров межрегионального инвестиционного банка. Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер призвал Россию активизировать поиск пропавших без вести в Чечне. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению свежих публикаций в американской прессе, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа Ирины Лагуниной «Время и мир». Одна из главных тем ухудшение гуманитарной ситуации в Кении. Повтор в час ночи и в 3 часа дня завтра. Время московское. А мы возвращаемся к докладу американской правозащитной организации Freedom House. Только что был большой информационный материал по поводу того, что американские правозащитники считают главным в ушедшем году, а некоторые отклики на доклад в обзоре свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут?
Вот влиятельная газета Wall Street Journal публикует редакционные комментарии, посвященные этому докладу. Если присмотреться к динамике в рамках категорий, то по оценке Freedom House многие страны откатываются в прошлое, даже если ситуация там не настолько ухудшается, чтобы их рейтинг снижался. В Киргизии, входящей в категорию частично свободных стран, прошли сомнительные выборы с преимуществами для правящей коалиции. В Бирме, несвободной, которая уже занимает одну из последних строчек в рейтинге несвободных стран мира, в сентябре были насильственно подавлены акции протеста. В Узбекистане несвободным президент Ислам Каримов, попирая статью Конституции о лимитировании президентских сроков, выставил свою кандидатуру на президентских выборах и был переизбран на 3-й срок. В Египте несвободным осуществлялись репрессии журналистов, а в Демократической Республике Конго несвободной принципы правового государства весьма шатки из-за ожесточающейся борьбы между кланами. В последние годы наблюдается также появление региональных железных рук, которые распространяют или поощряют тенденции к репрессивным методам у соседей. Россия Владимира Путина, сама являющаяся несвободной, помогает и сочувствует еще менее свободному белорусскому режиму. Бирманский режим давно бы рухнул, если бы не поддержка со стороны Китая. Уго Чавес использует Венесуэлу, частично свободную, как плацдарм для предложения поддержки другим репрессивным режимам. Эти страны опасны не только для своих ближайших соседей. Задумайтесь о ядерной программе Ирана или о предположительном тайном плане российских властей ликвидировать бывшего разведчика на территории Великобритании. Кроме того, они обрекают на обнищание собственные народы. В индексе экономической свободы за 2008 год, обнародованном вчера Wall Street Journal и Heritage Foundation, отмечается, что экономическая свобода и процветание тесно взаимосвязаны в репрессивных политическом отношении странах из списка. Итак, доклад «Свобода в мире» на нынешний год прежде всего должен стать сигналом будильника для свободного мира. Когда-то свободные страны обеспечивали диссидентам из-за железного занавеса внимание общественности и оказывали им моральную поддержку. В период после Холодной войны эта традиция прервалась, но пора вновь сделать на этом упор. Теперь на кон поставлено куда больше. В прежние времена экономическая несостоятельность коммунистических режимов пророчила неизбежный крах тоталитарным государствам Восточной Европы. Но сегодня нефтяные прибыли могут сделать авторитарные режимы вечными, если свободные государства это допустят.
Ну, надо сказать, что нефтяные прибыли не сделают ничто вечными. Нефть может и подешеветь, она вот сегодня подешевела на $2. Так что посмотрим, что там будет дальше с нефтью и с нерушимыми режимами. А давайте продолжим международные темы. Какие еще любопытные публикации?
Christian Science Monitor, Дэн Мерфи об ожесточении позиции радикального мусульманского движения «Хамас». Махмуд Захар, один из руководителей «Хамаса» и, по распространенному мнению, автор плана, благодаря которому летом прошлого года это исламистское движение успешно захватило власть в секторе Газа, заговорил непреклонным тоном, когда на прошлой неделе его спросили в интервью, долго ли, по его мнению, «Хамасу» удастся оставаться у руля в условиях экономической блокады и давления со стороны Израиля. «У нас твердое убеждение, твердая воля. Когда мы взяли власть, Фатх и израильтяне думали, что мы и 3 месяцев не продержимся», — сказал он. «Они, американцы и израильтяне, только и делают, что стимулируют ненависть к ним самим, зато мы укрепляем наши позиции». Если Израиль решит провести широкую наступательную операцию, то Захар и другие руководители Хамаса, по их собственным словам, к ней готовы. Некий высокопоставленный командир бригад Касама, вооруженного крыла Хамаса, говорит, что его люди изготавливают и запасают ракеты, минируют территорию самодельными бомбами и в остальном готовятся к нападению противника. «Если они придут, нам будет нанесен огромный урон. Но мы постараемся гарантировать, что с их стороны потери тоже будут тяжелыми», — говорит боевик. Они говорят, что все дело в ракетных обстрелах, но причина иная. Израиль стремится иметь обезоруженную палестинскую автономию, такую, какую они могут контролировать.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы возвращаемся к российским темам. Следственное управление Следственного же комитета при прокуратуре Владимирской области возбудило уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Под представителем власти в данном случае имеется в виду Владимир Путин. Мы уже рассказывали на «Волнах свободы» об этой истории, и последнее событие в этом деле в репортаже Светланы Гоненко.
30 ноября 2007 года, накануне выборов в Государственную Думу, в рамках выпуска новостей в рубрике «Без комментариев» на телеканале ТВ-6 «Владимир» вышел материал о форуме сторонников Путина. Уже на следующий день после выборов в прокуратуру обратился депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Бабич, который посчитал, что в сюжете содержится оскорбление главы государства и разжигание национальной вражды. Жалоба была принята, а сам материал направлен в Нижний Новгород, в лингвистический университет, на экспертизу. Филологам было поручено определить, является ли оскорблением президента публицистическое клише «Путинг», употребленное ведущим в значении «митинг в поддержку Путина». По мнению экспертов, в определенном контексте это слово можно считать оскорблением. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление представителя власти». В том, что дело это политическое, мало кто сомневается. Так считает и ведущий, и главный редактор новостей ТВ-6 Сергей Головинов, который, впрочем, отметил, что никакого давления на себя и коллектив телекомпании он не ощущает.
Давления как такового его, вот прямое давление не было, ни до дела, ни во время, ни там, я надеюсь, ни после не будет. Но подоплека этого дела, на мой взгляд, разумеется, политическая. Потому что событие было политическое, и комментарий был тоже в политическом ключе дан для этого события. Попытка перевести все это в правовое поле, вот исключительно там был оскорблен президент, не был, я думаю, она не будет успешной, поскольку не было ни желания, ни мысли вообще оскорблять президента. Речь вообще о президенте в данном сюжете не шла. Речь шла о форуме сторонников президента, а не о нем.
Впрочем, сам Сергей не считает этот случай каким-то особенным в рутинной ежедневной работе репортеров ТВ-6.
Просто рассказывали о мероприятии. Более того, я считаю, что мы ничего такого героического вообще не сделали. Это была простая, нормальная, рутинная работа. Некоторые СМИ, более радикально настроены, пытаются из нас лепить героев, вешать нас на крест свободы слова. Я, в общем, всячески этому противлюсь, поскольку мы здесь не проявили никакого героизма и сверхусилий. Постараюсь честно, то есть максимально профессионально и отстраненно подать эту ситуацию.
При том, что ситуация с оскорблением президента возникла в большей степени по недоразумению, некоторые независимые эксперты опасаются, что в происходящем все же усматривается попытка несколько осадить телекомпанию, отличающуюся от остальных, определенной свободной позицией, рассказывает политолог и журналист Людмила Ишану.
Мне кажется, конечно, можно считать, что это стремление уменьшить это поле политической свободы, потому что именно телекомпания ТВ-6 у нас в Владимирской области отличается вот такой вот свободой выражения, там, мнений там, и так далее.
Журналисты проходят по делу как свидетели. На этой неделе работников ТВ-6 начали вызывать в следственное управление для допросов. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим российские темы. В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг выселения Международного центра репродуктивной медицины из помещения, арендованного у Института акушерства и гинекологии имени Отто. Медперсонал центра находится на осадном положении, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
История борьбы Института имени Отто с Международным центром репродуктивной медицины длится давно. Центр был создан в 1993 году как совместный проект Чикагского института репродуктивной генетики и НИИ акушерства и гинекологии имени Отто. Он существует в институте на правах аренды, срок которого закончился в августе, потом был продлен до 1 января. Центр занимает флигель институтского здания на Менделеевской линии, куда пациентки, включая жен высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса, в последнее время могут попасть только с черного хода. Всему виной конфликт с арендодателем. Этой ночью бригада из 11 человек, врачи, медсестры, санитарка и даже электрик на случай отключения энергии остались запертыми в Институте акушерства и гинекологии имени Отто, имея запасы еды, воды и необходимых медицинских инструментов. Дело в том, что хотя договор аренды юридически не расторгнут, а само дело находится в суде, у сотрудников центра истек срок действия пропусков. А на утро было назначено 5 операций, вот и решили остаться на ночь всей бригадой. По словам директора Центра репродуктивной медицины Владислава Корсака, все 5 операций сделать удалось.
Самое важное, что мамы, которые ждали эмбрионов получили, а эмбрионы попали к нам.
На ближайшее время время запланировано еще 10 таких операций, и судьба их пока неизвестна. Почему же разгорелся такой жестокий конфликт?
Это амбиции неудовлетворенные директора института. Личное желание захватить отремонтированный центр. Есть цифры, документы. Это весь его проект. Это он это придумал. Я был государственным служащим. Когда все рухнуло, ничего здесь не было. И государство ни за что не платило. Мы хотели закрыть программу экстракорпорального оплодотворения. Американец сказал, дайте я вам сделаю нормально все. И, пожалуйста, делай. Корпус рухнувший, восстанавливай. Генетик, не бизнесмен, никто. Да, начал все делать и сделал. А самое главное, учил людей работать. Мы лучшая группа в стране, мы лучшая группа в городе. Это подтверждено официально. Мы выиграли тендер на оказание услуг за счет бюджета города.
Эта программа выполняется успешно. За 2 месяца получено около 100 беременностей, причем в самых трудных случаях.
Теперь, когда все отремонтировано, группа работает, я решил, что хватит американцев возиться, и начал случай распускать. Не было никакого сотрудничества. Это ложь. Потому что сотрудничество было. В результате этого сотрудничества опубликовано 140 работ. Защищено 10 диссертаций кандидатских. У нас есть достижения очень яркие в репродуктивной медицине. Сам Аламазян входит в состав авторов. Например, банк доноров яйцеклеток, он участник этой программы. Вот эти обвинения, что никакой прибыли не было, тоже ложь. Потому что есть чеки, есть счета. А самое главное, разваленный корпус стоит нормально, ему теперь хочется здесь работать.
Как же возник конфликт?
Был инвестиционный договор. По окончании инвестиций должны были заключить договор о совместной деятельности на 49 лет. А когда этот инвестиционный договор закончился, начались игрушки. Совместной деятельностью не могу заниматься, могу сдать в аренду на 10 лет. А потом, нет, на 5. А потом, когда на 5, то оказалось, на 3. Как только 3 года закончится, мы вам продлим аренду. Куби говорил, у них же краткосрочная аренда на 3 года. Чего они там успели сделать? А мы не 3 года, а 12 лет были здесь.
Связаться с директором института имени Отто Эдуардом Айламазяном, к сожалению, не удалось. В приемной ответили, что комментариев больше не дают. Рядовые врачи института, до которых удалось дозвониться, ответили, что ни в коем случае не согласятся давать интервью, ибо это слишком дорого им обойдется. Кто-то высказался в том смысле, что не видит здесь правых и виноватых. На вопрос, почему, зная о грядущем выселении, центр заранее не подыскал себе другое помещение, Владислав Корсак ответил, что на этот счет были многочисленные устные договоренности с чиновниками, не давшие результатов.
Я лично озабочен только одним. Обеспечить нашей помощью тех пациентов, которые в ней нуждаются, сохранить 1500 эмбрионов, которые нам доверили наши пациенты на хранение. А 1500 эмбрионов – это приблизительно 500-600 будущих граждан страны.
Комитет по управлению городским имуществом подыскал центру помещения. Бумага об этом пришла 2 или 3 дня назад. Это дом на Обуховской, 37, 1907 года постройки, без единого ремонта. К тому же оно пока занято и освободится только в апреле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут новости культуры, затем наша постоянная рубрика «Политика онлайн». В конце, в самой последней четверти часа, мы поговорим о президентской кампании в Армении и очередная история Запада и Востока. Ну а сейчас в Москве 18:30 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд подверг критике действий российских властей в отношении к сотрудникам Британского совета в России. Офис Британского совета в Петербурге в среду приостановил работу. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Круглякова, члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. Кругляков является одним из обвиняемых по делу о попытке хищения из бюджета 40 миллионов долларов, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Центр избирком России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Сегодня подписи избирателей сдали в Центр избирком лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава демократии. Демократической партии Андрей Богданов. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в мэрии Эл Рустам Абдуллин подозревается в подделке подписи избирателей. Накануне Абдуллин был задержан сотрудниками ФСБ при посадке на поезд. У него в багаже были обнаружены подписные листы с несколькими тысячами якобы фальшивых подписей. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патаркацишвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен находится за границей. Патаркацишвили обвиняется в заговоре с целью свержения власти. Ослабление политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране и России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. По оценкам организации, число свободных стран составило в 2007 году 90. Это 47% государств планеты. В Азербайджане апелляционный суд отказался изменить приговор журналисту Эйнетуле Фатулаеву, осужденному на 8,5 лет заключения по обвинению в терроризме и разжигании межнациональной розни. И еще одно печальное российское событие. В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве бытового газа в 5-этажном жилом доме, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
16 января объявлено в Железноводске днем траура. Сегодня здесь похоронят погибших в результате взрыва в жилом доме по улице Ленина, 140. Как сообщили в администрации города, для этого на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с 2 внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение. Жителям 2 пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители 1 и 4 подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кавминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во 2-м, 3-м подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже 5-этажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-5 этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5-го этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Но а причина не возгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, может, объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в области культуры расскажет мой коллега Иван Толстой.
Франция хочет стать европейским лидером по доходам от туризма. Об этом заявил министр экономики Кристиан Лагард и госсекретарь по туризму Люк Шатель. В стране запущен проект «Направление Франция-2020». Несмотря на то, что Франция ежегодно принимает больше туристов, чем какая-либо другая страна в мире, 71,9 миллиона за 2006 год, по доходам от въездного туризма она на 3-м месте после США и Испании. Для помощи французы пригласили американскую компанию Boston Consulting Group, которая предоставит стратегический анализ туристического спроса на ближайшие 15 лет. Тверской суд Москвы возобновил слушание по громкому делу антикваров Игоря и Татьяны Преображенских, владельцев Русской галереи. Их обвиняют, среди прочего, в продаже картин, подделок под передвижников. Преображенские приобретали полотна малоизвестных скандинавских мастеров, на которых пейзажи были похожи на виды средней полосы России. Подделывалась только подпись художника, в частности, Шишкина или Александра Киселева. Истец, коммерсант Валерий Узжин, обвиняет супругов Преображенских в том, что из 34 купленных им картин 15 были подделками. По заключению экспертизы, фальшивок было 5. В российских антикварных кругах принято считать, что это уголовное дело обрушило внутренний рынок русской живописи. На 29 января назначено новое заседание суда. 74-летний американский писатель Кормак Маккарти продал свой личный архив университету штата Техас в Сан-Маркосе. Личные бумаги литератора, не разговаривающего с прессой, оценили в 2 миллиона долларов, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В архиве находятся письма Маккарти, его записные книжки, черновики и гранки книг. Маккарти является автором 10 романов, один из которых «All the Pretty Horses», по-русски «Кони-кони», удостоился Национальной книжной премии США. Последняя книга писателя «Дорога» отмечена Пулитцеровской премией 2007 года. Экранизация книги Маккарти «Старикам тут не место», осуществленная братьями Этаном и Джоэлом Коэнами, может стать одним из главных претендентов на премию «Оскар» 2008 года. Директор Нью-Йоркского музея «Метрополитен» Филипп Ди Монтебелло, пробывший на своем посту 30 лет, объявил о своем уходе, как только ему будет найдена замена. Монтебелло – восьмой директор за 138-летнюю историю музея. При нем выставочные площади увеличились вдвое, были обновлены и перестроены отделы экспозиции. Прошло множество разнообразных выставок, расширилась коллекция музея, пополнившись работами таких мастеров, как Вермеер и Дуччо, фотографиями ведущих мастеров жанра.
Иван Толстой. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нового года. Час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Слушателей свободы мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте смс. Час прессы на волнах свободы.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Как все должны помнить, каждая очередная повестка дня в лесу задавалась Винни-Пухом. На долю пятачка оставалось сопровождать с собой его идеи, что сужало поле его эмоциональной жизни. И у пятачка развилась склонность к самовозбуждению, без личной повестки, эмоционально развивая рамку пуха. В этой схеме, кстати, важна роль Кристофера Робина, фактически крышевавшего лес и разрешавшего возникающие там противоречия. Вот с такого забавного тезиса начинается посвященный работе средств массовой информации современной России текст писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина под заголовком «Пятачок-покровитель СМИ», с которым можно познакомиться на сайте русского журнала. Автор пишет, что, держа в уме эту схему с самовозбуждением пятачка, нельзя говорить, что СМИ непременно производят фейки, то есть сами придумывают новости. Ведь самовозбуждение пятачка, то есть журналиста, имеет искренний и естественный характер, а природа не врет.
На что похоже такое функционирование организма? Это, в общем, схема всех медийных кампаний, начавшихся еще в 90-е, с непременным тогда компроматом, имея в виду воздействие на тот или иной публичный объект. Время действия каждой кампании примерно пара недель. И ресурсы за это время расходовались, и эффект либо возникал, либо нет. Кампания на месяц – это уже что-то государственное. Тут нужно не только много денег, но и запас фактуры. Слово «компромат» уже не произносим. По естественной логике, целевые кампании негативного и частного характера были унаследованы вертикалью власти, изменившей их характер. Кампании перестали быть о плохом, стали быть только о хорошем. Тема пуха и пятачка перешла на новый уровень. Вертикаль власти формирует повестку, СМИ входят в энтузиазм. Это возбуждение длится примерно те самые 2 недели, а затем сходит на нет, тема угасает. Конечно, она может быть повторена при случае, но только заново. Эти 2 недели – интуитивно уместная длительность. Да и медийные кадры-то прежние, заточенные именно под этот срок.
Однако 2 недели – как-то немного для исторических процессов общефедерального размаха, пишет Андрей Левкин. Но это если речь о реальных процессах, а не о производстве медиа-оболочек.
А там все именно так и происходит. И Зубкова 2 недели презентовали, и Медведева в новом качестве. Даже предвыборная кампания «Единой России» закончилась раньше выборов, после преснопамятного апофеоза в Лужниках. Понятно, что все это относится не так, чтобы к медиа. Это политика и формат ее представления в СМИ. Однако для медиа форматы главные. А коль скоро главный поставщик новостей работает в этом режиме, то такой формат будет доминировать и в прочих отраслях жизни. Это гуманно. Впадение в очередную ажитацию на это время относительно безболезненно и не вызывает привыкания к отдельной теме.
Схема жизни принципиально формальна, продолжает Андрей Левкин. Есть номенклатурно-державная точка и есть интеллигентско-просвещенческая позиция, которая строго дополнительна к первой. Да и существует ли она вообще, как нечто цельное? Еще есть народ. СМИ, соответственно, объясняет Левкин, транслируют номенклатурную рамку в народ.
Основной вопрос медиа банален. Что за субстанция ими отслеживается? На изменение чего СМИ реагируют? Нынешний вариант. Вот эти моментально возникающие возбуждения от любого появившегося на лентах факта, который немедленно овладевает пишущими и комментирующими. Медиа в этом сезоне являются прямым проводником чувственности. Самовозбуждающаяся чувственность в отношении ко всему подряд и есть та субстанция, с которой работают СМИ. Возбуждение и транслируется, являясь единственной регулярно возобновляемой новостью. Причем она возникает уже даже от предметов невозможно скучных.
Как считает Андрей Левкин, главная интрига ближайшего медийного сезона, понятно, это борьба главного поставщика новостей за управление всеми возможными источниками возбуждения масс. Над какими из них ГПНУ все же не удастся установить контроль? Вот, например, есть на свете порнография. Но Пятачок, еще раз напоминает Левкин, непременно самовозбудится, как только даст сигнал ГПН, искренне в соответствии со своей природой.
Тенденция медийщиков, журналистов самовозбуждаться, она, в общем, является частью профессиональной работы. Они же люди, в общем, как бы широкого профиля, то есть ничего специально хорошо не знают, поэтому, ну, это входит в их просто профессиональные качества. Это одно дело. Второе дело, это такая вечная рутина редакции. Люди приходят утром, чешут в затылках, все мучаются, ничего не происходит. Обычно вот рядовой состав сидит, чешет в затылках, думает, что ему делать, указаний нет, ничего не делает. Тут появляется начальство, которое в курсе тенденций, которые вообще не имеются, и быстро раздает журналистам, кому куда идти и что делать. То есть общая какая-то линия присутствует. А в данном случае получается такая штука, что начальство не приходит, потому что начальство само не очень понимает, что происходит, и фактически оно само находится в состоянии того же бедолаги-репортера или человека, который сидит на ленте. Для медиа это что означает? Это то, что начинает доминировать, что ли, ефрейторский состав какой-то. Ничего более сложного, чем обычная рутина вот новостей, которую надо вот мучительно отыгрывать, не происходит. И вот в этом, по-моему, уже есть какая-то такая возникшая гармония. Поскольку лица, которые организуют решения и что-то там производящие, они ориентируются именно на простоту. Сейчас все упрощается. Все месседжи должны быть простыми. Да, транслироваться через телевизор и не допускать какой-то вот аналитики.
Мнение московского писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина. Пятачок, покровитель СМИ. Сайт «Русского журнала». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после заголовков новостей часа мы поговорим о президентской предвыборной кампании в Армении. И в конце часа очередная история Запада и Востока из Дании на этот раз. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и новости.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд подверг критике действия российских властей по отношению к сотрудникам Британского совета в России. Центр избирком России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова Мариэл Рустам Абдуллин подозревается в подделке подписей избирателей. Президент Международного Красного Креста Якоб Келленбергер призвал Россию... активизировать поиск пропавших без вести в Чечне. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, мы переходим к международной кавказской теме. Выборы президента Армении намечены на середину февраля, но претенденты на этот пост уже фактически приступили к борьбе. Об отношениях официальной Москвы к предвыборной кампании в Армении наш корреспондент Олег Кусов поговорил с российскими экспертами.
Москва называет Ереван своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Многие эксперты сходятся во мнении, что в недавнем прошлом российские власти оказывали влияние почти на все предвыборные кампании в этой стране. Не стали исключением, согласно устоявшемуся мнению, и нынешние президентские выборы. Принято считать, что официальная Москва согласилась с предложением действующего президента Роберта Качаряна в отношении премьер-министра Сержа Саркисяна. Премьер-министра называют политическим преемником Качаряна. Почти все армянские эксперты прочили безоговорочное лидерство нынешней предвыборной кампании именно Сержу Саркисяну. Но только пока первый президент Армении Левонтер Петросян не заявил о своем желании вступить в борьбу за пост главы государства. Это решение Петросяна осложнило предвыборную борьбу в стране. Но многие оппозиционные политики восприняли это известие с воодушевлением. Петросяна считают харизматическим лидером. В Ереване он собрал уже несколько многотысячных митингов. В российских средствах массовой информации первого президента Армении называют прозападным политиком, противопоставляя его якобы промосковскому Сержу Саркисяну. Слово заведующему отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергею Маркедонову.
В Грузии Москва не имеет людей, которые считаются пророссийскими. Деятели оппозиции настроены достаточно критично по отношению к России и власть. А что касается Армении, то с нынешним президентом Робертом Качаряном у Путина, президента России, лично хорошие отношения. И, собственно, они неоднократно демонстрировали, помимо личных отношений, еще и стратегический характер взаимоотношений. И вот чтобы этот стратегический характер продолжился, Москва делает как бы такую установку, что избрание Сержа Саркисяна, нынешнего премьер-министра Республики Армения, это лучший шаг для России. А Левонтер Петросян считается западником. Особенно не только и не столько в официальных заявлениях МИД, сколько в комментариях, заявлениях представителей, скажем, такого прокремлевского политологического пула.
Так считает политолог Сергей Маркедонов. Москва не скрывает своих предпочтений в ходе армянской президентской кампании, говорит заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Сергей Саркисян, у него там достаточно хорошие шансы, и здесь нам остается опять-таки только ждать. Мы неформально весьма влиятельны там, в этой стране. И можем оказывать поддержку привычными нам неафишируемым способом там, тому или иному кандидату. Предпочтительный кандидат есть, вероятно, он победит, если что-то нужно сделать для его победы, наверное, это делается.
Левонтер Петросян не сможет составить конкуренцию на выборах представителю партии власти. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Что касается в некоторых наших СМИ появления якобы интриги вокруг первого президента, Левонтер Петросян, на самом деле это придуманная интрига, потому что большой общественной поддержки при всех как бы раскладах он получить все равно не сможет. Поэтому тот клан или часть элиты, которая находится у власти сейчас, на ближайшем обозримом будущем она эту власть сохранит в своих руках.
Левонтер Петросяна нельзя считать антироссийским политиком, полагает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Мне кажется, данный тезис критики не выдерживает, поскольку и договор об базе в Гюмри, и о военном сотрудничестве многие соглашения, и о пограничном сотрудничестве, они были заключены как раз в период президентства Левонтер Петросяна. На мой взгляд, любой из кандидатов в Армению не прозападный, не пророссийский, он проармянский прежде всего. Вот, наверное, та истина, которую Россия должна уяснить очень четко. И мне кажется, что в будущих выборах в феврале позиция России не должна напоминать украинский сценарий, когда мы поддерживали только Януковича. Левонтер Петросян вполне пророссийский кандидат, и Москва должна, по крайней мере, нормальный цивилизованный диалог с ним вести. Не пытаться говорить, что только один человек, Саркисян, это пророссийский кандидат.
внешнеполитическая позиция армянских властей в целом не противоречит интересам официальной Москвы, убежден заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Прогрузинские взгляды имеют достаточно серьезный антироссийский оттенок, а проармянские взгляды его не имеют. По-видимому, интересы армянских элит в большей степени совпадают с российским интересом. Поддерживать какой-то баланс в отношениях Армении, скажем так, с одной стороны, и Азербайджаном с другой стороны. Вот это удается. С Грузией по тоже довольно-таки очевидным причинам этого не удается. Мы слишком сильно втянуты в дела Абхазии и Южной Осетии, чтобы у нас были нормальные отношения с Грузией.
Говорил политолог Михаил Рогожкин. В конце прошлого года политические и общественные силы, поддерживающие Левона Терпетросяна, распространили воззвание, которым призвали граждан Армении сплотиться вокруг первого президента страны. О своей поддержке Левона Терпетросяна заявили 17 партий и свыше десятка общественных организаций. Социологи утверждают, что предвыборный рейтинг первого президента Армении Левона Терпетросяна растет. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Более 100 лет назад в этой стране придумали благотворительную праздничную почтовую марку. О прошлом, настоящем и будущем этого необычного почтового знака беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с директором датского фонда рождественской марки Джоан Вестегорд.
Госпожа Вестегорд, как возникла идея создания рождественской марки?
Впервые мысль выпустить особую марку к Рождеству пришла в голову датскому почтальону Эйнеру Хольбелу в 1903 году. В начале 20 века система социальной поддержки в Дании была не так развита, как сейчас. Одним из широко распространенных в обществе заболеваний был туберкулез. И Хольбел предложил организовать сбор средств для больных детей с помощью дополнительной почтовой марки, наклеиваемой в качестве рождественского украшения на поздравительную открытку или письмо. Эта идея была воплощена в жизнь в 1904 году. Именно тогда появились первые в мире рождественские марки. Продавались они во всех датских почтамтах листами по 50 штук, как и сейчас, и стоили всего 2 эры. На собранные за 6 лет продаж деньги Комитет рождественской марки, эта организация является предшественником нашего фонда, выстроил в 1911 году в городе Колдинг на полуострове Ютландия санаторий для детей, больных туберкулезом. Уже в 1912 году в Дании появились первые дома рождественской марки. В них были переоборудованы 2 бывших детских дома в городах Юльсминде и Мёрков. И через 2 года появился еще один подобный дом на острове Фюн. С годами количество этих благотворительных заведений то увеличивалось, то уменьшалось. И на сегодня в ведении нашего фонда находятся 4 дома рождественской марки.
Не могли бы вы рассказать о них поподробнее?
Проблемы детей и их родителей меняются вместе с развитием общества. Так, проблема туберкулеза утратила актуальность как в Дании, так и в большинстве стран мира. Однако в противоположность 20-м и 30-м годам прошлого века в наши дни настоящим бедствием стало детское ожирение. Однако похудание – важная, но не главная цель пребывания в доме рождественской марки. Наши педагоги стремятся помочь каждому ребенку ощутить удовольствие от ежедневных маленьких побед. Всего за время существования нашей организации мы помогли более чем 66 тысячам датских детей.
Из чего складывается бюджет вашей организации?
Средства фонда складываются из пожертвований частных лиц и предприятий, грантов, выделяемых другими фондами, отчислений от лотерейных продаж и рождественских телепередач. Однако основную прибыль в кассу фонда приносит все-таки продажа рождественских марок. С 1904 года их продано уже свыше 3 миллиардов, а всего ежегодно выпускается около 40 миллионов этих почтовых знаков. Дизайн марки 2007 года разработан 42-летним графиком, самоучкой, Томасом Шредером и выдержан в весьма современном стиле. Художник использовал белый, золотой и светло-голубой цвета на фоне темно-синего зимнего неба. Датское изобретение получило широкое распространение в мире. Точных цифр не знаю, но говорят, что рождественские марки имеют хождение уже в 130 странах.
Какие у фонда рождественской марки планы на будущее?
С появлением интернета датчане заходят на почту не так часто, как раньше. И это, конечно же, затрудняет распространение нашей продукции. Поэтому с 2001 года мы начали продажу электронных рождественских марок и надеемся, что это нововведение продолжит традицию классических бумажных почтовых знаков. Электронную марку можно приобрести, посетив наш сайт и скачав с него программу, автоматически устанавливающую изображение отсканированные рождественской марки в вашу электронную корреспонденцию. А стоит такая услуга столько же, сколько и обычный лист с бумажными марками. 50 датских крон для частных лиц и 250 крон для компаний.
Говорит директор датского фонда рождественской марки Джоан Вестегорд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании, о том, как, выпуская красивые марки, можно помочь больным детям, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Собственно, информационные часы нашей программы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Кирилл, сегодня много динамичных внутри и внешнеполитических тем. Кандидаты-самовыдвиженцы сдали документы в Центральную избирательную комиссию. Речь идет о Михаиле Касьянове и Андрее Богданове. Джордж Буш завершает турне по Ближнему Востоку. Продолжает развиваться конфликт между Россией и Великобританией вокруг Британского совета. И доклад Международной организации «Дом свободы» о состоянии гражданских свобод в разных странах мира. Почему Россия получила крайне низкие оценки. Вот таков набор главных тем программы. Эфир, как обычно, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А разговор на российские социальные темы мы продолжим через 10 минут на волнах нашего радио в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова петербургский психолог Валерий Зеленский и социолог Сергей Исаев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии
региона. На требование сдаться бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.